Братья и сестры, мир вам. Текст Писания, послание к Ефесянам, 4 глава, 30 стих. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Аминь». Сердечно поздравляю всех с этим замечательным праздником, праздником Троицы, сошествия Духа Святого на землю. И действительно, это особенный день, когда Дух Святой, Дух Божий таким вот видимым, сверхъестественным образом сошел на учеников апостолов, находящихся в Иерусалиме. И в тот день исполнилось несколько таких обещаний, обетований нашего Господа Иисуса. Одно из них, когда Он говорил: «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». И еще обещание было, когда Иисус сказал: «Лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Другие обетования исполнились в этот день. И вот немножко мы остановимся на этом слове, когда Иисус сказал: «Лучше для вас, чтобы я пошел». Многие ученики Иисуса, наверное, до сих пор где-то внутренне переживают, сетуют: вот почему Иисуса сегодня не с нами? Как было бы прекрасно, если бы Он сам лично выслушивал наши молитвы, если бы Он сам лично давал нам какие-то советы, утешал нас. И даже если бы нас обличал сам Иисус, а не кто-то из братьев или сестер по вере, это было бы, наверное, легче принять, и многие другие размышления могут на этот счет возникать. Но Иисус сказал: «Лучше для вас, чтобы я пошел, потому что если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пришлю его к вам». Наверное, не у многих из нас была бы сегодня возможность слетать, съездить к Иисусу в Израиль, чтобы лично с Ним встретиться. Дорогие билеты, всевозможные другие сложности. Представьте себе, что вы прилетели в Тель-Авив, а Иисуса в это время на севере, в Галилее, или в Хайфе, или в Цфате. Вы прибыли к Нему туда, Он по срочному делу переместился Бершебу или еще дальше на юг, в Элат. И на самом деле это очень, когда Иисус был на земле, это было здорово, это было благословенно, но люди ходили за Ним, толпы ходили за Ним, потому что когда Он был в Иерусалиме, Его не было в Галилее, когда Он был в странах тирских и сидонских, Его не было в других местах. Но сегодня это удивительная, благословенная возможность для каждого верующего в Иисуса, для каждого члена Церкви Христовой, где бы он ни жил, в Москве, посещал ту центральную церковь или какую-то небольшую общину в области, в России, в другой какой-то стране, Господь Духом Святым может быть там и также точно разговаривать с нами, утешать, наставлять, обличать, наделять своей божественной силой. И если кто-то из нас, если кто-то из людей, называющих себя верующим, не умеет общаться с Духом Святым, не восприимчив к Его действиям, не слышит Его голоса, не руководствуется Его советами, то, к сожалению, это наша проблема, друзья. Это наша проблема, потому что Иисус четко сказал: «Лучше для вас, чтобы я пошел, потому что если я не пойду, утешитель не придет к вам». К сожалению, есть немало людей, считающих себя христианами, которые живут так, как будто бы Духа Божия вообще нету. Да, есть написанное Писание, есть определенные правила церковные, есть какие-то исторически сложившиеся традиции в христианской церкви, они стараются ими руководствоваться, но просто как религиозные люди. Они или никогда не впустили Духа Святого в свое сердце, или когда-то закрыли от Него свое сердце, и будучи вроде бы христианами, вроде бы народом Божиим, при этом живут так, как будто бы Его никогда не было. И пусть сегодняшний праздничный день, вот эти наши размышления о дне Пятидесятницы, чтение текста Священного Писания поможет нам увидеть на практике, какое же значение имеет вот это благословенное событие сошествия Духа Святого на землю. И первое, на что хочется обратить внимание, мы прочитали с вами: «И не оскорбляйте Духа Святого, которым вы запечатлены в день искупления». Вот это слово «вы запечатлены Духом Святым в день искупления». Вначале на это обратите внимание. К сожалению, есть немало христиан, у которых большая путаница, когда же Дух Святой входит в их сердце, когда они исполняются Его силой, как это все происходит. И есть немало смущающих нас учителей, которые говорят, что да, покаяние – это хорошо, но нужно еще особые события, крещение Духом Святым, что-то еще. Иногда человек не может понять, а что же, что вообще со мной случилось, когда я покаялся, что мне еще нужно дополнительно? Но наш текст однозначно говорит, что мы обретаем Дух от Бога в день искупления, вы запечатлены в день искупления. Есть другие тексты, которые утверждают эту же истину. Например, в Деяниях апостолов, 2 глава, 38 стих, мы читаем. «Петр же сказал им, слушателям, да его, покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». То есть не нужны какие-то дополнительные, может быть, молитвы, родения, переживания, искания. Но в тот день, когда мы принимаем Христа Спасителя, когда мы раскаемся в своих грехах, Дух Святой входит в наше сердце. У кого-то это происходит тогда, когда он кается, потом крестится, здесь написано, как пишет апостол Петр, потому что в то время покаяние, крещение, это фактически было событие одного дня, какое-то одно событие. Но однозначно, что в день нашей встречи с Иисусом, в день нашего спасения Дух Святой входит в наше сердце. И тут нужно сказать, что вот этот вот день встречи с Иисусом или день нашего искупления, он имеет очень много различных значений. Кто-то из богословов подсчитал где-то около 40 различных значений этого события, то, что с нами происходит в день нашего примирения с Господом. Это прежде всего, как мы сказали, день нашего спасения. Это день прощения грехов. Это день очищения нашей порочной совести от всех дел, неугодных Господу. Это день примирения с Богом. Это день усыновления, когда мы становимся сыновьями, дочерями Божьими. Это день искупления. Это, в этот же момент происходит воскрешение из мертвых к упованию живому, как написано. В этот же самый момент наши имена Господь Духом Святым и кровью своей записывает в книге вечной жизни. В этот момент мы переживаем возрождение, рождение свыше и другие события. То есть встреча с Иисусом, покаяние – это замечательный день, день искупления, в который еще Господь ставит определенную печать Духом Святым, подтверждающую, что мы теперь Божии, что мы Его народ, что мы Его дети, что мы Его искупленные, что мы дети Небесного Отца и сопричастники Духа Святого. Интересно, послание Коринфянам апостол Павел дважды, в первом послании, потом во втором, утверждает одну еще очень удивительную истину, что в день нашего искупления, в день нашего покаяния, в день принятия Иисуса в наше сердце, наше тело становится храмом Духа Святого. 1 Коринфянам 6 глава 19-20 стихи. Апостол Павел пишет, «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущий у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценой, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Нам трудно до конца постичь эту мысль, потому что как наше тело, бренное, стареющее, ветшающее, порой обремененное какими-то болезнями, недугами. Как оно может быть вместилищем Святого Духа? Но так говорит Священное Писание. И продолжает эту мысль уже во втором послании. Апостол Павел, 6 глава, 16 стих, утверждает ее. «Вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Друзья, это удивительная истина, и нам важно помнить о ней, помнить о том, что в нас живет эта частичка Божества, сам Бог, Дух Святой. Нам важно дорожить этим и жить уже не для себя, но по воле этого Духа Божия, который все делает к славе Божией, который нас ведет к славе Божией. Если ты и я, брат и сестра, если мы приняли Иисуса Христа Спасителем и любим Его, и веруем в Него до сих пор, то Дух Божий живет в нас. А если нет? Если Иисус еще не стал спасителем кого-то из присутствующих здесь? Если, может быть, до сих пор вы живете просто как религиозные люди и знаете Библию, что там написано это делай, это не делай, так поступай, так не поступай, и все, то, может быть, сегодня этот день для вас, чтобы открыть свое сердце, чтобы пережить это искупление, чтобы встретиться с воскресшим Иисусом, и чтобы Дух Святой запечатлел и вас, поставил ту печать, что вы отныне Божие, возродил вас, искупил, оправдал, воскресил из мертвых и многое-многое другое совершил в этот самый момент, когда вы примете Иисуса Христа своим Господом. В противном случае вы находитесь в довольно печальном положении, потому что Слово Божие говорит, если кто Духа Христова не имеет, тот и не его, послание к Римлянам, 8 глава. Если кто Духа Христова, Духа Святого, Духа Божия не имеет, тот и не его. Благослови, Господь, чтобы сегодняшний день стал днем чьего-то спасения, а для кого-то из нас утверждение, радостью, что сам Господь, сам Бог Отец, Духом Святым живет в моем и твоем сердце. И это случилось в тот самый момент, когда мы покаялись, когда мы примирились, когда мы встретились с Господом. Слава Ему за это! Второй момент, на который мы обратим внимание, тут это как бы такая главная мысль, что ли, этого текста. «И не оскорбляйте Духа Святого, которым вы запечатлены в день искупления». И хочется добавить, не оскорбляйте, но наполняйтесь им и повинуйтесь Ему. Чаще всего действие Духа Святого в сердце, в жизни христианина, знаете, такое очень, очень мягкое, очень нежное, очень аккуратное, такое ненавязчивое. Господь хочет, чтобы мы любили его, знаете, как говорится, не из-под палки, не просто какой-то из страха наказания, из-за гнева Божия, но Он хочет, чтобы мы любили его искренне, от сердца, чтобы мы повиновались ему, движимым вот этим внутренним каким-то сердечным влиянием. И это работа Духа Святого. Мне очень нравится иллюстрация, которая есть в Ветхом Завете, о работе Духа Святого, и она связана с жизнью пророка Илии. Третья книга Царств, 19 глава, 11-12 стихи, когда Господь пророку Илии, находящемуся в таком сложном духовном положении, в таком, можно сказать, сегодня депрессии, в отчаянии, Он сказал, «Выйди и встань на горе перед лицом Господним, и вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы перед Господом, но не в ветре, Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении, Господь. После землетрясения огонь, но не в огне, Господь. После огня веяние тихого ветра». И вот дальше, знаете, такое многоточие, там как бы не говорится, что вот там Господь, но по всему контексту этой главы, этого отрывка видно, вот там Господь, веяние тихого ветра. Вот так Он совершает свою работу. Вот так Он разговаривает со своими святыми. Вот так Он разговаривает со своими пророками. В веянии тихого ветра, в тишине, в благоговении, в трепете. И это особое благословение. Есть много подобных примеров. Можно вспомнить пророка Елисея, когда однажды его призвали цари иудейские, израильские, и хотели узнать волю Божию. И вот в 4 книге Царств, 3 главе, с 15 стиха, такой интересный момент написан. Когда Елисей говорит, теперь позовите мне гуслиста. И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея, и он сказал, так говорит Господь. Вот это тихое веяние ветра, вот это нежное звучание музыки, это мелодия, успокаивающая, умиротворяющая. Когда человек успокаивается, когда человек, есть такое в Библии слово, утишивается, тишина наступает в сердце, в мыслях, тогда Господь касается нашего сердца и разговаривает с нами. Конечно, Господь и Дух Божий, Он может, и Он действует порой могущественно, властно, и вот эти горы сокрушающие, да, и огонь, и землетрясение, это тоже действие Бога и его Духа Святого. Но, как мы уже сказали, самую ценную, самую чудесную, самую сокровенную работу с позиции вечности Господь Духом Святым производит в наших сердцах в тишине, в трепете, в благоговении, в нашем сердечном предстоянии пред Господом. У пророка Исаии в 66 главе в самом начале, первые и второй стихи, такие замечательные слова написаны. «Так говорит Господь, небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». В нашей церкви была сестра-старец, она долгие годы была членом этой церкви, сестра Сусанна, русская. Последние годы она ходила в нашу церковь. И вот этот текст был один из ее самых любимых. Она умерла, когда ей было 99 лет. И она часто говорила и нам, служителям, и членам церкви: «Братья и сестры, помните, помните, на кого презрит Господь, помните, на кого Он обратит внимание, помните, кому Он особенно благоволит, с кем Он разговаривает, кому Он посылает свои откровения, с кем Он имеет дело, вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». И вот исходя из этого, становятся более понятны слова апостола Павла, обращенные к христианам в Ефесе, когда он говорит: «Не оскорбляйте Святого Божьего Духа». К большому сожалению, даже ученики Христа, омытые кровью Иисуса, возрожденные от Духа Святого, могут своей жизнью, своим поведением, своими делами, своими словами оскорблять Святого Духа Божия. Мы можем пренебрегать Его действиями в нас, мы можем игнорировать Его работу, мы можем уничижать и отвергать Его присутствие в нашей жизни. В послании к Евреям, 10 главе, есть очень сильный текст, очень строгий текст. Мы редко на него проповедуем, но иногда нам нужно, знаете, какая-то, может быть, такая, какая-то встряска небольшая, какое-то отрезвление духовное. Я просто хочу, как напоминание, этот текст сегодня прочитать. Послание к Евреям, 10 глава, с 25 стиха. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, чем более усматривайте приближение дня оного. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается больше жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готова пожрать противников. Если отвергся закона Моисеева при двух или трех свидетелях, без милосердия наказывается смертью, то к столь тягчайшему, думайте, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и духа благодати оскорбляет». Друзья, это очень строгое слово. Но нам иногда нужно вот в нашей жизни вот такое вот, знаете, как я уже сказал, какая-то встряска, какое-то вот такое напоминание, насколько все серьезно. Наше христианство – это серьезно. Наше следование за Господом – это серьезно. Наше ученичество – это серьезно. Это не игра, это не хобби, это не просто то, что мы привыкли делать по привычке, такая традиция сложилась, но это очень серьезно. И пусть Господь сохранит нас от этого страшного состояния, чтобы мы не попирали Сына Божия, чтобы мы не вдруг перестали почитать за святыню кровь завета, которые священы, и стали Духа благодати, Духа Божия оскорблять своей жизнью. Конечно, это крайняя форма отступления. Большинство, знаете, большинство людей идут, если так можно сказать, по пути малых отступлений. В духовной жизни христианина, знаете, порой начинается такое медленное угасание, какой-то отход понемножечку, шаг за шагом, день за днем, какое-то вот равнодушие, какая-то усталость, какая-то леность. И как говорят, что человек на морозе замерзает очень медленно, даже сам не понимая, что он замерзает. Ему кажется, что ему хорошо, что все нормально, что ему комфортно. И он не понимает, что уже реально он замерзает, и он может замерзнуть совсем. Первая стадия духовного падения – это обычно даже не какой-то явный грех. Потому что когда живой и любящий Господа христианин даже падает, совершает какой-то серьезный грех, ему это самому противно, ему больно, ему стыдно, ему горько, он вскакивает, он бежит: «Господи, прости меня грешного, Господи, я сознаю, что я совершил эту мерзость, Господь, помилуй меня, делай со мной что хочешь, но очисти меня, не хочу возвращаться к прежней жизни». А вот духовный сон, Вот это такое медленное сползание вот с духовной высоты, оно происходит очень постепенно. Кого-то захватывает чрезмерная суета, какие-то житейские заботы, кого-то погоня за тем, чтобы жить как-то получше, более комфортно, побогаче, поудобнее, да? Кого-то захватывают какие-то земные радости, интересы, заботы житейские. И христианин перестает обращать внимание на побуждение Духа Святого. У него теряется какое-то вдохновение, радость в молитве, в изучении Писания, в свидетельстве об Иисусе Христе, в посещении церкви, общении с братьями и сестрами. И апостол Павел вот эту первую степень отношения к Духу Святому, неверного отношения к Духу Святому определяет так. Духа не угашайте, 1 Фессалоникийцам 5:19. Духа не угашайте. То есть вначале происходит такое постепенное порой угашение, умаление, пренебрежение, остывание. И это может привести к очень печальным последствиям. И это сегодня призыв к тебе и ко мне, дорогой брат и сестра. Не угашайте себе эту Божью искру. Не впадайте в духовную сонливость и леность. Не ставьте земное, временное, выше вечного, небесного. Не оставляйте свою первую любовь к Господу Иисусу Христу. Не игнорируйте голос Духа Святого в сердце своем. Не отдаляйтесь от Господа. Не оставляйте собрания вашего. Помните эти замечательные слова Иисуса, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди вас. И есть большая опасность, что если мы не прислушаемся, если мы не преклоним своего сердца, если мы не начнем что-то исправлять, как бы налаживать, возрождать в своей жизни, то может наступить худшая стадия, а именно оскорбление Духа Святого. И не оскорбляйте Духа Святого, Духа Божия, Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Но в более современном переводе написано: не огорчайте, не опечальте. И если мы прочитаем всю четвертую главу послания к Ефесянам, я бы вам советовал, когда вернетесь домой, перечитайте ее всю, и посмотрим, о чем чуть раньше говорил апостол Павел в начале главы или чуть позже, после этого 30 стиха, мы увидим, что оскорбляет Святого Духа. Там написано: распутство, нечистота, ложь, гнилые слова, различные страсти и похоти. Это то, что оскорбляет Духа Святого в жизни верующих. Если мы, будучи христианами, продолжаем вот в этом пребывать, греховным, негодным, похотливым, во лжи, в грязных словах, делах и так далее, это оскорбляет Духа Святого. Дальше после этого текста написано, что еще оскорбляет Духа Святого. Всякое раздражение, ярость, гнев и крик, злоречие, злоба – это тоже то, что оскорбляет Духа Святого. Это проявление нашего характера, наших греховных эмоций, того зла, может быть, неисповеданного, неочищенного, неомытого кровью Христа, несмиренного сердца. Это тоже то, что оскорбляет Духа Святого. Один духовный автор, Макдональд, пишет: тот факт, что Дух Святой может быть оскорблен, указывает на то, что Он личность, а не просто влияние, что Он любит нас, ведь огорчить можно лишь того, кто любит. Любимое служение Святого Духа – прославлять Христа и преобразовывать верующего по Его подобию. Когда христианин грешит, Дух Святой вынужден оставить это служение и заняться служением восстановления. Ему больно видеть, что грех прервал духовный рост верующего. – Тогда Дух должен привести христианина к покаянию и исповеданию греха. То есть мы видим, вместо того, чтобы духовно расти, развиваться, жить полноценной духовной жизнью, повинуясь Духу Святому, исполняясь Духом Святым, служа Духом Святым, поклоняясь Господу, нам порой приходится снова возвращаться вот к покаянию, к исповеданию, к восстановлению, к исцелению, к тому, чтобы вот как-то снова начать свою христианскую жизнь, может быть, с нуля. Может быть, выбраться из какого-то духовного падения глубокого, свернуть с каких-то кривых путей снова на путь истины, ведущий в Царство Небесное. Да поможет нам это, в этом Господь. Друзья, мы не должны делать то, что противоречит святой природе Духа Божия. Мы не должны отвращать свое ухо от Его советов, восставать против Его водительства. Мы не должны жить так, чтобы Он удалялся от нас, лишая нас своего расположения, благодати и защиты. Еще один духовный автор пишет: «О, не вынуждайте благословенного Духа Божия лишать вас своего присутствия и благодатного влияния». Мне очень понравилась эта фраза. «О, не вынуждайте благословенного Духа Божия лишать вас своего присутствия и благодатного влияния». И как некая, знаете, такая альтернатива, духовная альтернатива вот этому угашению, встает вопрос, а что тогда делать? И ответ мы можем найти чуть дальше, в 5 главе послания Ефесянам, 17 стиха. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». То есть вместо того, чтобы угашать, как-то оскорблять, печалить Духа Святого, Павел говорит, исполняйтесь Духом Святым, исполняйтесь Духом, наполняйтесь Духом Святым. Это многократное действие. Мы часто читаем в Писании, когда апостолы или проповедовали, или молились, или как-то свидетельствовали о Господе, написано, и исполнились Духом Святым, и исполнились Духом Святым, и исполнились. Это то, что должно сопровождать меня и тебя, брат и сестра, в нашей христианской жизни. Это нормально, это благословенность, такое вот особое исполнение совершается как можно чаще в моей и твоей жизни. Мы уже говорили о том, что жизнь ученика Христа, который старается ненавидеть грех, уклоняться от греха, а все, что противно Христу, она ведет к исполнению Духом Святым. И напротив, исполнение Духом Святым дает нам силу, дает нам благодать, дает нам помощь, чтобы уклоняться от всего, что противно Господу, что бесславит Его святое имя и огорчает Святого Духа Божия. Знаете, это такой взаимный процесс, когда мы удаляемся от греха и наполняемся Духом Святым, наполняемся Духом Святым, получаем силу удаляться от греха и всякой нечистоты. И благослови Господь, чтобы это так было чаще в моей и твоей жизни, брат и сестра. Мы исполняемся Духом Святым, когда от сердца молимся Господу. Мы исполняемся Духом Святым, когда, как мы прочитали в 5 главе, за все благодарим Его и прославляем Его. Мы исполняемся Духом Святым, когда делаем богоугодные дела, когда служим с любовью Христу и нашим ближним. Мы исполняемся Духом Святым, когда мы рассказываем Евангелие тем, кто не знает Иисуса. Христианская жизнь, направленная к послушанию Христу и Его Слову, непременно приведет к тому, что Дух Божий будет наполнять нас своей силой и своей благодатью. Будем помнить, что мы уже запечатлены Духом Святым в день искупления, но мы ожидаем день полного искупления, не только нашего духа, но и нашего тела. Наше тело должно получить или пережить это искупление от власти могилы в день нашего воскресения с Господом Иисусом. Тогда мы только будем окончательно избавлены от всех последствий греха и даже малейшей нечистоты. Мы будем избавлены от всех страданий, от смерти. А затем начнется наше полное и совершенное блаженство в нетленном царстве Господа нашего Иисуса Христа. Все истинно верующие запечатлены уже сейчас, чтобы потом пережить это полное искупление в будущем, в момент нашей встречи с Господом. Бог отделяет нас с вами, детей своих, от прочих людей, отметив этим знаком Духа Святого, дает им гарантию, дает им залог радостного, славного воскресения в будущем. Слава за это нашему Господу, Богу Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.